Итак, мы с вами переходим к 4 главе послания к римлянам. Если в прошлый раз мы говорили об единственном средстве спасения, которое дал нам Господь через искупление Иисуса Христа, через веру в Него, то теперь апостол продолжает рассуждать на тему спасения, опираясь, например, на пример Авраама. Дело в том, что евреи могли бы сказать, ну что же тогда так? Вот ты говоришь, что сейчас независимо от закона явилась единственная правда Божия, да? Это по вере Иисуса Христа. Ну а как же тогда Авраам? Получается, что это какая-то новизна, чего-то раньше не было. А как же древние святые, которые оправданы были Богом? Неужели они были оправданы как-то по-другому, а сейчас оправдание исчезло? И вот апостол приводит такой пример. Что, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которого Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, здесь апостол Павел возвращается к самому началу истории Завета. Мы с вами знаем, что завет с еврейским народом берет свое начало с личного договора между Богом и Авраамом. Так? До этого Авраам родился вне завета. Вот любой еврей, он рождался уже в состоянии завета. Да? На восьмой день его обрезывали, и он уже входил в договор, который Бог заключил с Авраамом в древности. И он мог сказать, что вот этот завет меня спасает. Но что говорит? В чем же суть этого завета, говорит апостол Павел? И, собственно, и нам вопрос такой, да, вот какой к нам имеет отношение Ветхий Завет? Очень часто люди говорят, там Ветхий Завет, он к нам, к русским, отношения никакого не имеет, это было для евреев и так далее. На самом деле Авраам, он стоит еще как бы на границе, да. Сам Авраам родился, ну, как он был обычным язычником, как вот любой там, не знаю, как русский, там, да, чеченец, китаец, какая разница, да. Он родился в семье идолопоклонников. Его родители приносили жертвы иным богам, кроме Господа. Об этом мы знаем из Священного Писания. Вот. И возник вопрос, а за счет чего он оправдался? Ну что такое оправдался? Помните, мы с вами говорили. Оправдался, сделался праведным. За счет чего? За счет ли закона? Закона еще никакого не было. Да? За счет ли обрядов? Обрядов еще никаких нет. Так? Но когда он сделался праведным? Когда с ним был заключен союз между Богом и людьми? Вот. Когда он стал посредником завета? А это ключевой момент, потому что если мы отбросим понятие завета, мы отбросим само христианство. Ведь мы с вами все здесь крещены, так ведь?
Да.
А крещенный, значит, вступивший в завет с Творцом, в союз с Богом. В завет ценой крови Христа. И вот этот завет коренится в старом договоре Бога с одним арабским шейхом, тем самым Авраамом. Вот с чего все это заключалось? Вот он, апостол подчеркивает, что сам себе, что сам закон как таковой, он нужен был исключительно для того, чтобы показать слабость человека, и чтобы потом человек его исполнил, реализовал то благо, которое было в него заложено. Что значит за результат убрал благо? Вот, например, хорошо ли не убивать? Ну, очевидно, хорошо, так? Хорошо ли там не лгать, не прелюбодействовать, не воровать, не злобиться, не ненавидеть, так? Это, очевидно, благие вещи. Но они сами по себе не спасают. Необходимо еще, чтобы была спасительная сила, которая вырвала человека из-под смерти и дала бы силы человеку к творению добра. И вот итак, что, скажем, нашел Авраам, праотец наш, по плоти? Если, то есть по плоти, когда он родился, что он получил от своего рождения? Вот от рождения любой еврейский ребенок получал что? Завет обрезания, да? Ему обрезалась крайняя плоть с надеждой на будущего искупителя, так? И в силу этого он вступал в новый народ Бога, да? В народ, в избранный народ. А какой национальности должен был человек, чтобы вступить в завет обрезания? Кто скажет? Любой. Абсолютно любой. Человек любой национальности, если он принимал обрезание с верой в истинного Бога, он становился равноправно членом народа Божия. Абсолютно равноправно. Понимаете, да? Вот в этом смысле еврейский народ до пришествия Христа и церковь православная – это абсолютно одно и то же. Понимаете, да? Только в Ветхом Завете требовалось обрезание для мужчин, а в Новом Завете требуется крещение. Больше ничего. Никакая разница. Вот и все. Вот. Когда там говорится там, о кровном родстве, все эти вещи, они превзошли только в результате отступничества людей еврейских и от Бога, а не в результате чего-то иного. И вот, что получил он по плоти, когда он родился? Да ничего не получил. Авраам, когда он родился, он не был посвящен Богу, никакого обрезания он не получил, так? Праотис, вот с которого все начинается, он родился просто обычным язычником. Ничем не лучше, не хуже других людей. Вот. С другой стороны, вот Авраам, что он получил своими естественными силами? Чему он добился своими естественными силами? Это тоже ничего. Своими естественными силами он не добился никакой праведности. Он пока не был призван Богом, был обычным человеком, правда, ищущим истину, да? Но искал он истину, потому что Бог его позвал незаметно тайным образом для него. Итак, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не к Богу. То есть, если Авраам бы мог бы быть оправдан делами, он может быть похвален перед людьми, да, но не перед Богом. Действительно, если говорить по-человечески, он действительно вел себя благородно. Если кто помнит жизнь Авраама, помните, может быть, когда был спор между ним и его племянником Лотом, когда он своему младшему племяннику говорит: выбирай сам, куда мне пойти, куда тебе. Куда... Да, как хочешь, так и поступай, да? Или, например, когда он Бога умолял там за жителей Содома, говорит, что там пускай, может, там найдутся там, да, хотя бы немножко праведников, да, что-то за них пощадил. Вот, по-человечески это достойное оправдание. Но Бог никак это не оценил как достойное оправдание. Заметьте, да? Если вы будете... Просто на что ссылается апостол? Апостол ссылается на книгу Бытия. Дело в том, что Библия – это такая книга, где каждое слово на месте. Понимаете? Бог оправдывает Авраама не тогда, когда он проявил благородство с Лотом. Не тогда, когда он уговаривал там, спасти проклятые города. Там, да? Вот. Никогда, даже, не даже тогда, когда он встал и пошел в неизвестность, что было уже актом веры. Да? Представьте себе, вот вас. Вы знаете, вам скажет Бог, сказать: иди, вставай, иди. Бросай все, иди, куда я тебе скажу, а куда я не скажу. Представляете? В неизвестность, просто. В неизвестную страну. Добавок, еще цивилизации-то не было, понимаете ли? Цивилизация была таким маленьким островочек, а так дикость везде, в основном там. Варвары. Вот, и... как хорошо толкует место Феофан Затворник. Но если бы только и было это у него, что такие дела, то несмотря на великую цену этих дел, он был бы только людьми прославлен, как праведный. А Бог бы и не посмотрел бы на него, потому что при всех таких делах можно быть чужим для Бога, а не к Богу быть обращенным сердцем, и не для Бога жить, и не к Нему единственно угождать. Бог же всегда смотрит на сердце и так относится к человеку, как человек лежит к Нему сердцем. Итак, Бог, если так благоволил к Аврааму, то надо полагать, что не за одни эти дела, а больше за устроение его сердца. А в сердце у него было что? В сердце у него была безграничная вера. Вот здесь очень важный момент. Очень часто люди говорят, ну как же там Бог может там не спасти мусульманина, который хорошо исполняет свой закон? Как вы ответите? Сердце у человека, мусульманина стремится ли к Богу? Стремится?
Он просто за Бога принимает что-то, но он, наверное, ищет.
Мусульмане считают, что они обязаны исполнить шариат. Шариат. То есть закон. Они считают, что если они выполнят нормы закона от А до Я, они будут спасены. Логика понятна? Есть вот стремление к самому Богу? Нет. Понимаете? Точно так же, когда человек говорит, что я хочу, готов умереть там за Аллаха, не потому, что я люблю Аллаха, да? А потому, что я хочу получить от него гури там и так далее, да?
Ну а как весь закон? Там 600 или там около тысяч, как весь закон можно вообще...
Ну, они там сделали все проще. Там на самом деле, почему мы не можем шариат отождествить с законом Бога принципиально? Во-первых, потому что там заповеди противоположны, во-вторых, там, как сказать, там это заповедь очень сильно приурочена к человеку. Нельзя убивать всех, кроме неверного. Да? А неверный может быть кто?
Мусульманин.
Не мусульманин раз, да. И мусульманин, который не выполняет законы шариата два. Ну, понятно, да? Вот. И так далее. Там, ну, там очень много ходов, хитрых и выходов, понимаете? В отличие от божественного закона, где выходы и ходы были заведомо заранее отрезаны, понимаете? Вот чем отличается иудейский закон от мусульманского? Многие там отождествляют, говорят, там Тора и Коран одно и то же. Да не, прочитайте Тору и Коран. Тора, то есть Пятикнижие Моисеева, она, его главная задача какая? Все пути отступления отрезать, понимаете? Значит, закона не дать уйти в сторону, понимаете? Господь, который давал Пятикнижие, он говорит, я знаю, что ты хитрый народ. Я знаю, что ты хитрым умом так будешь вывертывать. Я тебе не дам это делать, понимаете? Я тебя обрежу, вот здесь обложу тебя, да, вот, как флажками волка, да, чтобы ты не сбежал, понимаешь, никуда, просто левитар. Вот. А Коран говорит, да нет, а здесь вот можно убежать, а вот здесь можно убежать, а здесь можно убежать. Понимаете, вот в этом тонкая разница, понимаете? Вот, но к чему говорим, да? Вот, но в любой ситуации, даже Божий закон, я не говорю уже про не Божий закон, потому что Коран не Богом дан. Вот, даже Божий закон, он не способен оправдать, сделать праведным человека. Потому что человек должен, если он хочет быть праведным через закон, должен выполнить от А до Я без малейшего нарушения всегда.
Батюшка, в прошлый раз мы вышли после ночной службы, у меня здесь была ночная служба, а у нас не было денег. И мы шли, останавливали машину. Когда они слышали, что у нас денег нет, они сказали, нет, нам надо заработать. Нас подвез мусульманин.
Молодцы.
Когда мы сказали, что у нас денег нет, он сказал, я не за деньги.
Молодцы. Молодец. Молодец, что могу сказать. Молодец, сделай естественно добро, что я могу сказать. Слава Богу, сделай естественно добро, хорошо, молодец. Совесть есть мусульман, безусловно, кто будет с этим.
Они не христиане, это язычники такие же.
Итак, Авраам мог бы быть отделан, оправдан. Он имел бы гордость, но не к Богу. Дословно перевести с греческого, да? Бог бы похвастаться, иметь гордость перед людьми там. Ах, вот такой я благородный. Но это было не перед Богом. Но что же оправдало Авраама? Что же Писание говорит? Поверил Авраам Богу, и это было засчитано ему в праведности. Это цитата из 15 главы книги Бытия. Итак, когда Бог сказал Аврааму, что будет потомство твое, как песок на земной, как звезды на небе. Аврааму было 100 лет. Жене 90. Детей у них не было ни одного человека. Понимаете? Это немыслимо. И он ему поверил. И вот это было засчитано ему в праведность. Понимаете? Вот ощущаете разницу, да? Просто подвезти на автомобиле, что хорошо, безусловно, так? когда верится Богу вопреки очевидности, да? Вот это вот вера вопреки тому, что можно представить, вопреки очевидности, вопреки каким-то расчетам, вот это и есть та вера, которая оправдывает человека. Вот многие сейчас люди говорят, а я не могу поверить, что мир станет Бог за 6 дней. Не может. Ну что тебе? Твоя проблема. Это твоя проблема, в прямом смысле этого слова. Понимаете?
А я где-то читала толкование, что у Бога один день, как за 1000 лет.
Да, 1000 лет, как один день, да. Это написано в Писании. Но при этом сказано также, что 6 дней работы, 7 дней Богу, потому что за 6 дней створил мир, а 7 день почил. За 6 обычных дней это было все. Вот, но...
Ну, по мыслям достаточно.
Он сказал и делается, он поливает и является.
Книга православия.
Вот.
А как он ему сказал Аврааму? Прям голосом, да?
Да. И Аврааму поверил, вот и сказано. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Для словно работающему плата не насчитывается по благодарности, но по долгу. Понятно, да? Если вы работаете, да, на предприятии, вам же никто не скажет там, вот придете в бухгалтерию, а бухгалтер говорит, сегодня я вам оказываю великую милость, выдаю вам зарплату. Нет. Он скажет, распишите, пожалуйста, ведомости, да? Вот. Вот, а не работающему, а верующему же во оправдывающего нечестивого засчитывается вера его в праведность. Здесь как раз-то дает совершенно новый выход. Мы бы не заработали, да, милость. Но нам, вне зависимости от заработков, засчитывается вера в праведность. Это вот слово такое тебе засчитывается, да, оно такое бухгалтерское.
Что там оправдывающий нечестивого? Что да. Такое?
Того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность.
Человек.
Нет, тот не работает, но верит в того, кто оправдывает нечестивого. Вера засчитывается в праведность. Понятно, да? Бог оправдывает нечестивого.
А кто нечестивый в данном случае?
Мы.
Авраам тоже нечестивый?
Он тоже.
Все
согрешили, все лишены славы Божией. Все получаем оправдание даром. Авраам же бесом жертвы носил раньше. Он тоже спасения нуждался.
Нечестивый разве не те, кто верит в другого Бога?
Он раньше других богов верил.
А? Он верил в другого.
Да. Он раньше верил в других богов. Был
двупоклонником.
Он раскаивался двупоклонником. Вы что?
Не работает,
Не имеется в виду, не работал в каком смысле? То человек, человек, который не заслужил, не заработал спасение. Вот здесь речь о том, что человек зарабатывает спасение. Вот наше, это любимое занятие нас, да? А заработал я спасение или не заработал? Сколько мне добрых дел надо, чтобы спастись? Слышали такие разговоры, да?
Сами так думали.
Вот. Вот именно про это говорит апостол Павел. Работающему дается, не ему выдается долг. Но Писание утешает работающих. Не получится он заработать спасение. Оно не зарабатывается. Это подарок. Подарок, понимаете? Незаслуженный подарок. Вот интересно описывает, как это место Феофан. Веровать, значит утверждаться в ком-то такой верой, с непоколебимой верностью полагаться на того, силой веры в кого-то преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе, среди бушующих вокруг него волн. Верующий поэтому будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, а на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит его погибнуть, спасет и оправдает. Делающий после сего определится противоположением к его верующему. Это будет тот, кто хотя и верует, что есть Бог, творец и промыслитель, воздатель, благоволящий к служащему, но опору верности своей во спасение. И оправдание имеет не в благости и силе Бога спасающего и оправдывающего служащих ему, а в делах, какие он успевает сделать, служа Богу. Здесь указывается только главные характеристики духа верующего и духа делающего.